Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC. Чем дорого нам сказка о Золушке?
Дело в том, что обычная чернорабочая, можно сказать, выбилась в аристократические слои. Но
сегодня у нас, конечно, история не такая, но, в принципе, ее можно подать под рубрикой «В жизни всегда есть место подвигу». Сами посудите. Еще недели три назад сидящий у нас сегодня в студии гость из Москвы прислал мне сообщение по электронной почте, сказавший, вот он нас как бы слушает, и что у него есть тоже что рассказать, поскольку он много путешествовал по миру, что он студент, и что если бы нам как-то сподобилось встретиться, то он бы, так сказать, не подкачал. Ну, я ему ответил, вижу, молодой человек инициативный, мы так переписывались, перекидывались электронными почтами. Остальное он расскажет сам. Факт тот, что история кончается победным аккордом. А именно, Павел Строев, который находится у нас в гостях.
Добрый вечер.
Сидит в студии и
щелкается бокалом с водой.
И старается не подкачать.
Да. Я, может быть, забыл кое-какие детали нашей переписки, но начнем сначала. Откуда появилась мысль написать и вообще откуда адрес был известен?
Адрес был известен. Это правда. Он не скрыт, он находится на сайте seva.ru. Вот. Интернет пришел в каждый дом, ну или почти в каждый дом в России.
Не совсем не в каждый дом, скажем прямо. 5% по официальным данным.
Да, но с другой стороны, на почте теперь собираются на каждый сделать. Так что можно прийти в интернет-кафе, в университет, в библиотеку, вот, куда угодно.
Это да.
Ищущий всегда найдет.
Деньги только еще надо иметь.
Ну, в интернет-кафе, Таня, там можно...
Ну, тоже деньги.
Да, но все равно деньги. Все равно деньги.
А что за деньги, если стоит? Сколько час стоит в кафе?
По-разному, но 15 рублей, допустим. То есть деньги вполне терпимые, это...
40 рублей — это фунт, 15
рублей. Я знаю, но у них зарплата
немножко выросла.
Ну,
это правда.
Ну, так или иначе.
Вот. Смысл состоит в том, что, да, действительно, написал письмо, должна же быть какая-то обратная связь, в конце концов. Ну и потом, вряд ли вам стоит пенять за то, что людей моего возраста, да, не поколения даже, возраста, в вашей программе не так уж и много. А все-таки, как-никак, вы существуете давно, а мы появляемся, мы растем, мы начинаем слушать ваши программы с большим удовольствием.
Ох, растете.
Да, а ты, Павел, вам 22 года, а когда впервые вышли на нашу волну?
Мне просто из социологических исследований интересно.
Лет в 14.
Ах так, да?
Да.
То есть нам бесполезно какие-то наши старые хохмы рассказывать.
Вы все их знаете наизусть.
Полезно, все равно полезно. Вот.
Хорошо. После обмена несколькими имейлами нужна была какая-то от нас еще формальность. BBC должна была выпустить бумажку, без которой вас бы не пропустили.
Россиянину пройти британскую границу. Ну, с британской мне еще повезло. Это вообще говоря, конечно, русский паспорт приходится признать де-факто второсортным. Всегда тяжело получить визу, и уже с визой могут завернуть.
Я знаю, что в Англии 20-летнего человека, скажем, с длинными волосами и бородкой библейского несколько толка, могут не пустить просто...
Как анархиста с бомбой.
Да, из опасений там антисоциальных каких-то его привычек. А сложности с визой не было или как? Как вы все это добились?
Сложности с визой у меня не было на этот раз. До этого я добивался визы в Великобританию в течение 2 лет. Избежать сложностей с визой можно, пожалуй, только одним способом. Стать волонтером.
Замечательная вещь. Меня интересует первый приезд в Англию, потому что он сам по себе организован был оригинальным способом. Вот так вот поначалу, по кирпичам. В Москве есть газета, кажется. Она называется...
Это был первый не приезд.
А это как раз
было то, после чего мне 2 года визу не давали. В Москве есть газета «Из рук в руки». Она, по-моему, даже во всей России есть.
Да, она по всей России в качестве network.
Это типа куплю-продам.
Типа куплю-продам. «Из рук в руки».
Ну да.
Вот. Замечательная газета, которая, кроме прочего, имеет в пятничном выпуске раздел международных объявлений. Мне нужно было формальное приглашение для того, чтобы получить визу. В 99-м году я подал объявление в лондонский лот. Вот, вон,
ну, это
лут.
Лут. Это газета.
Они все завязаны.
Из рук в руки. Они все завязаны, и объявление опубликовали уже буквально через неделю. Я получил приглашение от преподавателя английского языка.
То есть ваше объявление попало в лондонскую газету типа «Из рук в руки», где вы написали каким текстом?
Я написал следующим текстом. Я студент. Живу в Москве, собираюсь приехать в Великобританию с тем, чтобы здесь попутешествовать автостопом и подучить английский язык. Мне нужно формальное приглашение, то есть чистую формальность соблюсти для того, чтобы прийти в посольство и получить визу.
И вам отвечает кто?
Мне отвечает преподаватель английского языка, который пишет мне очень любезное приглашение: приезжай, живи сколько хочешь. Но, естественно, я не собирался злоупотреблять его гостеприимством. Mm-hmm. Мне нужно было пересечь границу только и всего.
Так.
Ага, пересек. Как же, как же. Я пришел в посольство, вот меня с этой бумажкой и повернули обратно.
А они что, спросили, какие у вас отношения с приглашающим?
Они безобразно допрашивают. То есть в любом посольстве, в котором оказывается россиянин на интервью, он подвергается самому обычному формальному допросу по всем пунктам. Имя, фамилия, девичья фамилия матери, сколько денег вы возьмете с собой, что собираетесь делать, цель поездки, кем учитесь.
Совет какой? Говорит правду?
Совет говорит правду, но эта правда должна им нравиться.
Вот в чем беда.
То есть судить людей по цвету кожи, по национальности и гражданству — это неправильно. Но это именно то, что с вами происходит в любом посольстве.
Знаете, не надо говорить про любое посольство. Дело в том, что здесь была такая компания, было установлено, что действительно британцы допрашивают хуже, чем многие другие посольства. Сейчас это несколько разрядилось. Это было до предыдущего посла. Да. Предыдущий посол, сэр...
Ну, сейчас и посольство в Москве перемещали.
Сэр Вуд, как его первое, я не помню. А он это все дело смягчил, но раньше было, что действительно там была такая... Камера пыток, значит, людей допрашивали с пристрастием.
Приблизительно так дело обстоит. Сидишь за стеклом пуленепробиваемым в замкнутой комнате. И...
Но в первый раз они каким-то образом вычислили, что пригласивший вас человек вас в глаза никогда не видел.
Это правда.
Каким образом они ему звонили в Англию?
Они ему звонили в Англию, они проверяли его банковский счет, то есть просили сообщить номер карточки. Они переспрашивали меня много раз, они рассматривали нашу переписку, мы факсами обменивались.
Ну, то есть люди к работе относятся серьезно.
Люди к работе относятся серьезно. Деньги они получают с нас не зря.
Ну, значит, конечно, Леонид Ильич, это не совсем так, потому что вот только что мои знакомые пригласили человека из России, и этот человек пришел в консульство, и с ним начали проворачивать примерно такую же процедуру, и потребовали, чтобы он через человека, живущего в Англии, представил несколько документов типа банковского счета и денег, сколько на банковском счету. В результате моя знакомая позвонила туда, прямо в консульство, и сказала: простите, вы совершенно не имеете ни малейшего права брать мой банковский счет, выяснять, не говоря о том, что у любого нормального человека на текущем банковском счету денег нет, а есть то, что называется овердрафт или минус. И да, сколько у меня денег на каких других сберегательных счетах, и сколько у меня вообще доходов и расходов, это вообще не ваше собачье дело. И они сказали: окей, и все.
Они
и
требовать и она эту информацию они не имеют права. Настаивать на ее получение не имеют права. Это... Они ее могут спросить вежливо. Да, да. А не дашь, они имеют право отказать.
Человека впустили. Да. Это вопрос в том, как разговаривать и как, так сказать, настаивать на своих правах.
Ну вот что, дорогие мои милые, вот у нас такая драконовская система, да? Плохо пускают, все, заворачивают. Почему
я хотел спросить
столько в Лондоне людей, которых никакое посольство не пропустило?
Не пропустило бы.
Потому что такие люди пройдут везде без любого посольства и с любым посольством. Так вот, приехал я исключительно как волонтер. Для меня... Для человека, который не является ни криминальным элементом, ни вот тем, о ком вы говорили, кого никакое бы посольство никогда и никуда не впустило бы, для меня единственным способом легально въехать в эту страну, было обрести волонтерскую визу. Британское посольство выдает специальные волонтерские визы, хотя это целая проблема для нас, потому что не все знают, кто такой волонтер, и специальной волонтерской визы нету.
Волонтерская виза и само понятие волонтерства слишком важная концепция, чтобы нам просто так ее футболивать вокруг стола. Поэтому я предлагаю сначала кусок музыки послушать, который наш гость принес с собой. Первая композиция «Город» — это, как я понимаю, вежливый отказ. Это что, питерская группа?
Это московская группа.
Московская? Я ее всегда знал как питерскую.
А вот на тебе.
Переехали, значит.
Нет, кстати, переехали. Роман Суслов сейчас живет в деревне Козино в Тульской области, так что...
Но тут уже география распыляется на части. Итак, «Вежливый отказ» и композиция «Город».
Город. Москва. В вашем городе душно. 20 миллионов снуют за счастьем. Бедные люди. Ветер, его здесь нет, только движение пыли. Дуй в лицо куски газет. Фуй! Весна, погода, плюс-минус давление, влажность, запах прорвало канализацию. Везде. Бросьте города, глупые люди. Идите, голые, бегите.
Композиция «Город», «Вежливый отказ». С удовольствием бы слушал до самого конца. Но какое-нибудь отношение имеете к «Вежливому отказу»? Или это чисто, так сказать, альтруизм по искусству?
Имею отношение, отношусь очень хорошо, и, кроме того, я с ними сотрудничал, был их администратором, недолго, правда, но 7 концертов мы вместе проработали, и у меня самые лучшие воспоминания об этой работе.
Сейчас мы подошли к этой идее волонтерства или добровольного труда за границей. Это не просто, так сказать, имя или не просто термин. Это сейчас целое движение, это целая международная структура, которая позволила вам, в конце концов, пробиться на обетованную землю британскую. Итак, как это происходило? Откуда информация поступила? Давайте с самого начала, постепенно, вот как на английском допросе.
С самого начала информация поступила, как ни смешно, из радиоточки на кухне. Иммиграционная служба московская сообщала о ряде организаций, которые занимаются так или иначе проблемами въезда, выезда, работы за рубежом, учебы за рубежом и так далее. Вот. Одна из этих организаций была World for You. Узнать о ней подробнее можно на сайте World for You. Это www.world пишется как английское слово «мир». Дальше «фо» пишется как четверка, а «ю» пишется просто одной буквой «ю».
А, значит, «world» 4 и «ю».
Абсолютно
you.
Верно.
Это,
«Dot»
— это «ru». «For you», понимаете?
И «dot» — «ru». Да.
Ага.
Вот. «www» — «world» — «for you»,
«ru». «ru», да.
Вот. На этом сайте можно найти всю информацию и о волонтерских лагерях в России, и о том, куда можно из России уехать в волонтерские лагеря. Вот.
А что подразумевает сама концепция волонтерства?
Человек получает возможность приехать в другую страну, изучить другой язык, другую культуру. Есть разного времени программы для разных людей. В Европе это широкое движение. Оно курируется Европейской комиссией Европарламента. И, кстати, они работают и с криминальным элементом, они его пересылают в другие страны заниматься полезным делом, и с инвалидами,
и с
категорией таких людей, как disadvantaged people.
Танечка, австралийская феня коренным образом отличается от русской.
Более того, это работает. Вот, люди узнают новые возможности для себя, они не замкнуты вот в своем районе, в своем соку не варятся, и это обеспечивает...
Но это все хорошо и благородно, но перемещение физического лица в пространстве из России, скажем, в Австралию и обратно, стоит немалых денег. Все-таки есть самолеты, есть еда, крыша над головой. Как все это организовывается?
Это все организовывается следующим образом. Вам предоставляют жилье, вам предоставляют еду. Это то, что вам гарантировано принимающей стороной. Все, что требуется от вас, это заплатить деньги за проезд туда и обратно и оплатить регистрационный взнос. Все.
В вашем варианте, в поездке в Великобританию, сколько это все стоило?
Я улетел рейсом Аэрофлота. Самый-самый-самый дешевый рейс, это было $275 со всеми сборами, таксами, налогами, туда и обратно.
И регистрационный взнос?
А регистрационный взнос я не платил, вот, потому что был лидером одного из лагерей в России.
Ага.
Вот, и регистрационный взнос мне по дружбе скостили, так сказать, за отличную работу. Вот. Но регистрационный взнос это сейчас, насколько я знаю, порядка $99.
Угу.
Это зависит от разных организаций, от разных стран, но так или иначе.
Приехали вы в Англию. Встречал ли вас кто-нибудь в аэропорту с табличкой на груди? Или пришлось добираться перекладными?
Не встречал. Обычно встречал. Обычно указывают место встречи. Это действительно так. Но мне повезло вдвойне, потому что... Эх, приходится раскрывать секреты. Единственная возможность попутешествовать по Великобритании, это была взять еще какой-то тайм-аут. То есть приехать на... землю обетованную, к бригам Туманного Альбиона, ну, на 3 недели раньше, чем я, собственно, должен был приступить к работе.
Uh-huh.
И вот эти-то 3 недели у меня был свободный полет, автостоп.
То есть волонтерщики не знали, что вы здесь еще?
А, волонтерщики знали, что я здесь, потому что приглашение-то они мне прислали. Вот, и они знали, кто я такой, и они знали, что я, например, не попаду в полицию, вот, или не буду безобразничать здесь, поэтому они прислали приглашение с легким сердцем. Но смысл состоит в том, что да, единственный способ это был вот взять такой вот тайм-аут.
Ну и когда, наконец, эта волонтерская деятельность началась, что они от вас ожидали за еду и кров?
Любой вид деятельности, который от нас требовался. Погрузка-разгрузка, покраска, лес валили. Резали на бревна и треливали их, укладывали
это
дерн.
Где же здесь такой лес, который рубит?
В Уэльсе. Не то, чтобы это был бог весть какой лес, но расчищали в национальном парке место под пруд или под озеро. Уж не знаю, подо что там. Выдали нам карту. Вот здесь пилим, здесь не пилим. Дрова складываем туда, ветки сюда.
А пила какая? Мотопила дружба? Что
ну,
там?
Ну, бог с вами. Обычная пруда со сменным лезвием, которое приходится довольно часто менять. Древесина сырая.
А с кем пришлось пилить? Тот пилу тянул как следует?
Нет, ну, как сказать, когда не тянул,
двуручный
и двуручный, и однорукий.
А рука это один, да?
Вот, а они по-разному реализованы. Иногда большая боссо, большая пила дуга, это двуручная пила. Вот.
И одному тоже пришлось пилить?
Нет, как правило, один с ножовкой работаешь.
А в группе много народу?
По-разному бывает. Все зависит от того, какой лагерь, какая программа. Лагеря бывают самые разные. В одних лагерях надо общаться с детьми, с какими-нибудь российскими беженцами. В других лагерях надо пересчитывать черепашьи яйца на берегу. Это экологические программы. Есть программы социальные, есть программы вот такие вот административно-хозяйственные.
Но что самое приятное и самое неприятное довелось сделать?
Неприятного, пожалуй, не было ничего. Приятно.
Бревна на плече носить нормальное дело.
Да нормальное дело, потому что и раньше я их нашивал, я так полагаю, и впредь носить буду. Вот. Это не самое неприятное, что бывает в жизни, пожалуй. Ну и опять же, не хочешь, не носи. Ну кто тебя в конце концов заставит? Доброволец ведь, волонтер. Могу копать, могу не копать.
Но эти 3 недели, проведенные в копании, ношении бревен, там, расчистки леса и прочего, за харч и крышу, причем харч, наверное, не очень хороший.
Из супермаркета местная, то есть как ездили.
Ах, они суточные давали?
Ну, что-то типа того, на всех гуртом.
То есть вы сами и готовили?
Сами и готовили. И каждый раз, вот, пожалуй, самое приятное, это как раз нас съехалось народ со всего глобуса.
Угу.
Вот. И сегодня у нас японская кухня, завтра русская, послезавтра то, что изготовят мексиканцы.
Но японцы готовят сами из своей кухни. Были там японцы?
Были там японцы, кухни не было японской, потому что японцы, те, которые там были, готовят по принципу, а не положим ли мы вот в этот сэндвич микроволновую печь? Сэндвич покупается в местном супермаркете. Ну,
в России не посрамили.
Мексиканцы. Что ж там, приехали замечательные девушки-мексиканки, которые, ну, готовили просто вот... Видно, что мама стояла рядом у плиты и обучала как.
Дружба не завязалась международная с Мексикой?
У кого как? Вот. С мексиканцами тяжеловато было общаться, потому что... Но они, правда, на долгое время приехали. Они приехали только с зачатками английского языка, и английский язык — это отдельная проблема для...
Них там мучаются.
И для них, и для нас. Более того, для них, когда они присылают волонтеров в Россию, это проблема для нас, потому что надо обеспечивать всегда и ассистировать этим волонтерам. Они не умеют даже и переводить, они не умеют карточку телефонную пользоваться, они кириллические вывески прочитать не способны на улице. То есть абсолютно без языка. Кто в России говорит по-английски?
Да-да-да.
Не так уж и много людей.
Мне один американец мечтательно говорил: мне бы, говорит, выучить алфавит. Я бы, говорит, по-русски бы сразу заговорил.
Ну, знаете, в России сейчас несравненно больше народу говорит по-английски. Несравненно, чем говорили. Я никогда не забуду. По-моему, это было где-то в конце 50-х годов. Я подходил к Пушкинской площади, по Тверскому бульвару. И вижу, там стоит толпа, и раздается хохот. Я подхожу, посередине стоит красная, взъерошенная, некая не то англичанка, не то американка, очень средних лет, и вопит просто по-английски. Говорит ли здесь кто-нибудь по-английски? А толпа ха-ха-ха, все страшно довольны. Оказывается, она должна была просто добраться до интуриста. Вот, и не знала, как спросить, бедная. Ну, я ей, значит, помог, как мог. Ну вот, а теперь, если теперь вы остановитесь посредине Тверской и спросите по-английски, моментально подскочат 2-3 человека.
Да, волонтеры не работают на Тверской.
Они работают, правда, они работают в Смоленской области или где-нибудь под городом Королев, что под Москвой.
Они тоже, конечно, знают лучше, чем когда-то.
Тоже, конечно, знают лучше, чем когда-то, но не в пионерском лагере, где они жили.
А что в Королеве надо делать? Свинарники работают?
Нет, там они у нас работали в пионерском лагере.
А, это благородно все. Тут очень важно сейчас рассказать, что организация эта «The World for You», она занимается обменом не только между Англией и Россией. Это как бы глобальная операция.
87 стран со всего глобуса вовлечены в деятельность, вот, в сотрудническую деятельность World for You. Есть и другие организации. Это огромная сеть, огромная структура волонтерских организаций, которые занимаются и тем, что посылают волонтеров, и тем, что их принимают.
Желание волонтера учитывается, если он говорит: я хочу поехать в Египет, желательно около пирамид поработать.
Да, конечно.
В археологической экспедиции.
Это первое желание, которое учитывается обязательно. Другой разговор, что ему могут посоветовать ехать, например, не в Англию, а в Ирландию, если у него основная цель — подучить язык, а все места в Англии уже заняты. Вот. Но если человек хочет ехать именно в Египет, никто его не пошлет в Антарктиду.
То есть это открыто и доступно для всех людей, которые этого желают?
Да.
Возрастные ограничения есть?
Есть кое-какие возрастные ограничения, правда, не во всех программах. Вот, то есть в этом году к нам приезжал волонтер, американец, если я не ошибаюсь, 70, сколько же ему лет-то было? Вот, ну, надо будет переспросить.
Не собираю, это не молодежная?
Главным образом молодежная, но никаких ограничений нет, если человек чувствует себя молодым в 78
или... Обязательно нужно будет дрова рубить или...
Это обязательно. Да? Человек может выбрать страну, человек может выбрать профиль в лагере, будет ли это социальный лагерь, или это будет лагерь экологический.
Замечательная идея, давайте поедем.
Танечка, я уже бесплатно работать не могу.
Таня, давайте поедем, это у вас павловский рефлекс.
Я всегда хочу куда-нибудь
ехать. Вы любите куда-то поехать.
Да.
Не потому, что я деньги люблю, потому что с меня требует энное количество денег на единицу времени. В Англии совершенно жуткий прессинг по этому поводу.
Патагонная карусель все.
Ну да, и когда попал ты в эту карусель, ты можешь либо это все бросить и уехать куда-нибудь с конца.
Отшельником.
Да, но поскольку мы все завязаны на работу, надо появляться в микрофон регулярно. Для этого нужно
жизнеобеспечивание. Не поедешь ты волонтером, поняла.
То есть я поехал бы, это моя, может быть, голубая мечта. Забыть сразу все, взять брезентовый рюкзак и в асбестовых штанах по жизни, понимаете. Асбестовые, чтобы не горели.
Да, но тут есть другая проблема. Асбест, знаете ли, канцерогенен.
Нет, ну асбестовые штаны
пожарные.
Брезентовые. У них особый брезент, который не горит. И тут моя мечта по жизни. В таких штанах идти и ни о чем не
согнешь.
Да в том-то все
дело. Так и переставляй.
Шел так и упал. Мы в беседе с нашим гостем сделаем перерыв сейчас, послушав музыкальный кусок. Он называется «Опера богатых». Это Сергей Курехин. У вас какие-то предпочтения Курехину на чем-то основаны?
Да.
Капитан у нас тут был на передаче минимум раза два, а может быть даже и
вы
больше.
Вы его знали? Вы
и
знали Курехина?
Уже никогда не будет. Да. Лично, к сожалению, не довелось.
Он замечательный.
Потрясающий тип совершенно, да.
Способен был на него.
Уважаю,
как я его люблю. Замечательный человек.
Володька, это, конечно, трагедия. Да. Такая личность очень интересная.
Опера богатых, да? Окей. Сергей Курехин. Музыка для российского слушателя, в общем, достаточно знакомая. Сейчас мы сделаем в беседе с нашим гостем Павлом Строевым перерыв, потому что коллеги должны доложить свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Мы уже много раз, по-моему, повторяли расхожее мнение, что англичане любят животных гораздо больше, чем собственных детей. Но об этом все-таки можно поспорить. Но история о животных в наших газетах, безусловно, часто куда занимательнее, чем о людях. Особенно сейчас, когда страницу за страницей занимают сплетни из жизни разных поп и спортзнаменитостей. И вот на днях появилась чудная история о страусе. Как мы все знаем, живя в Африке, страус в стрессовой ситуации зарывает голову в песок. В Англии, оказывается, страусы ведут себя совершенно иначе. Неподалеку от Лондона, в графстве Эссекс, есть небольшой заповедник для разных животных. Его управляющий, мистер Уильям Кук, живет в близлежащей деревне с женой и детьми. 8 лет назад он привез в заповедник страуса, с которым его бывший хозяин просто уже не мог управиться. Страус немедленно подружился с одним из сыновей мистера Кука, Бастером, которому тогда было всего 4 года. Бастер прозвал страуса Годзиллой. Помните, был такой чудный старый фильм, Годзилла, где так зовут огромное чудище?
Огромная обезьяна, да.
Прозвал он, потому что страус ему тоже казался гигантом. Постепенно Бастер и Годзилла стали просто неразлучны. И куда бы мальчик ни шел, страус тут же бежал за ним. И каждый день он, стоя у ворот, ждал возвращения Бастера из школы. И вот на днях, уже утром, у страуса, видимо, лопнуло терпение. И огромная птица, высотой Годзилла в 2 метра, покинула заповедник и отправилась искать своего друга. Можете себе представить, какую реакцию вызвало в деревне его появление.
Панику.
Автомобилисты, завидев эту гигантскую фигуру, шагающуюся по дороге, с лязгом жали на тормоза, случайные прохожие в ужасе мчались домой и звонили в полицию или, видимо, те, кто подобрее, в Королевское общество защиты животных. И защитники животных, надо сказать, оказались расторопнее полиции. Инспектор Королевского общества быстро примчался в деревню и попытался набросить на страуса ласса. Но не тут-то было. Страус оказался слишком широким. Он скользнул. Вот тут фотографии, что с ним происходило. Значит, народ часа два занимался ловлей Годзиллы. Они загородили дорогу машинами, пытаясь его окружить. Они старались набросить ему на голову мешок. Но все было напрасно. Страус неуклонно продвигался к школе, в которой учится Бастер. И когда занятия кончились, и дети высыпали на улицу, к изумлению толпы к страусу подошел мальчик. Сказал, а мы пошли домой. И под общие аплодисменты страус спокойно зашагал вслед за Бастером, как хорошо выдрессированный пес. И самое поразительное во всей этой истории, никто объяснить этого до сих пор не может, каким образом страус знал, где находится школа. Он ведь никогда в жизни до этого из заповедника не выходил.
А как перелетные птицы летают, ведь тоже до сих пор не
знают. А у них многовековой инстинкт выработался, а он-то откуда?
У меня был разговор с компьютерщиком, Леонид Владимирович. Он сказал мне, что сейчас разработали супермощный чип новый. Такой мощности, что он приближается по процессуальной своей оперативной мощности к мозгу пчелы.
Ну, да, 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 ну, правильно, правильно. Я насчет пчелы не знаю, а кот мой, Билли, он был интеллектуал самый настоящий. Он сидел, ко мне он относился с опаской, потому что я ему лекарства давал там. Как только я начинал, кстати, приближаться к тому месту, где лежали лекарства, кот немедленно удирал, сразу. Это уж я молчу про это. Он сидел у окна и смотрел, как все коты на улицу. Они любят сидеть и смотреть на улицу. И в дальнем конце сада... У нас такой зеленый сад есть, вот Танечка знает. В дальнем конце сада, ворота, появляется моя жена, которую он очень любил.
Которая ему не давала лекарства?
Не давала лекарства, а давала ему еду. И кот немедленно срывался со второго этажа вниз по лестнице и, как мы говорили, устраивал приемную комиссию, понимаете? То есть сидел у двери и ее приветствовал.
Ну, это же кот. Ну, коты, конечно, умные животные. А страус, который такой идиот, что за ним... Я действительно подтверждаю, потому что я в Африке это видела. Когда за ним гонится другое животное, это не легенда. Он действительно зарывает голову в песок и думает, что теперь вот этот самый лев, который за ним гонится, его не увидит. Ну, кот же не такой идиот.
Вы видели? У него совершенно жуткая голова. Обвисшая морщинистая кожа. В Израиле в зоопарке, в сафари, где вот проезжают автомобили, а мимо ходят животные на воле, я видел... Это чудовище, когда оно кормилось у нас с ладони.
Но это другой страус.
Нет, не ничего жути не бывает. Да,
они очень противные. Я не только его видела в Южной Африке, в Кругеровском парке.
Я просто могу понять панику, которую вызвало появление страуса на дороге.
Мы садились верхом на страуса. И почему он это терпел, я вам рассказывала. И почему он это терпел, я вам скажу. Потому что им, они, там люди делают точно то же самое, что в этой деревне в Эссексе. Ему на голову набросили черный мешок.
Угу.
После чего он совершенно успокоился. На него люди садились верхом, его там чесали за ушами.
Да,
что
да.
хочешь.
Да, да.
Все, он не видит, он не знает, да, он не волнуется. Да, да. Идет?
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
24 ноября 1926 года, 75 лет назад, умер бывший председатель ВСНХ, Высшего Совета Народного Хозяйства, бывший нарком торговли и промышленности, нарком внешней торговли и одновременно посол, тогда говорили полпред в Лондоне, а с 24 года в Париже, Леонид Борисович Красин. Очень был крупной фигурой в ленинской иерархии. После его смерти массу улиц в городах, предприятий и даже лучший ледокол Светогор переименовали в честь Красина. Заслуги его перед Лениным были велики. Инженер по образованию, Красин технически обеспечивал нападение большевистских грабителей на банки и кассиров, так называемые «эксы», сокращение слова «экспроприации». Одним из организаторов Тифлисского «Экса» был, к слову сказать, Джугашвили. Впрочем, Красин добывал для партии очень необходимые ей деньги и другими путями. Например, в 1905 году неожиданно умер в цветущем возрасте 43 лет текстильный магнат Савва Морозов. С ним незадолго до того сдружился Красин. И вот оказалось, что в завещании Морозов оставил большевикам 60 тысяч рублей. В общем, биография Красина – это благодарный материал для историков. 24 ноября 1956 года, 45 лет назад, Польша прекратила глушение зарубежных радиостанций. Как известно, в 1956 году в Польше, первой из восточноевропейских стран, произошли народные волнения, сбросившие партийных диктаторов. Ну, собственно говоря, не сбросившие, а сменившие. К власти пришел малоприятный Гомулка, но свежий ветер все-таки подул. И глушение «Свободной Европы», BBC и «Голоса Америки» отключили. Когда я работал на радио «Свобода» в условиях круглосуточного глушения, там, естественно, очень интересовались советской системой глушилок. Выявилась масса интересных вещей. Впервые глушение передач применили, как ни странно, в Румынии в 1928 году. оно было очень несовершенным. Гораздо лучше действовали глушители в гитлеровской Германии в 30-е годы. Но и они подавляли только подпольные радиостанции, хотя под видом подпольных в эфир выходили и советские на немецком языке. Настоящего размаха глушение достигло только в Советском Союзе с 1946 года. В 1963 году Хрущев приостановил глушение BBC и «Голос Америки», но с вторжением в Чехословакию в августе 1968-го его тут же возобновили. Наследники Хрущева опять сняли глушение в середине 70-х годов, но «джаз КГБ», как его называли, опять заиграл вовсю после вторжения в Афганистан. Советский Союз, как выяснилось, постоянно оказывал братскую помощь той же Польше. До отмены там глушения оно в значительной мере шло из СССР. Ну и еще интересный факт. Глушение обходилось Советскому Союзу гораздо дороже, чем содержание русской службы BBC, «Свободы» и «Голоса Америки» вместе взятых.
Там электричество много требуется.
Там много чего требуется.
Говорят, они в день тратили столько, сколько мы в год.
У вас великолепный КПД.
Ну да, да, да. 25 ноября 1741 года, 260 лет назад, в результате дворцового переворота к власти пришла дочь Петра I, императрица Елизавета. Она свергла годовалого царя Ивана VI и его регеншу Анну Леопольдовну, после чего благополучно царствовал 20 лет до самой кончины. 25 ноября 1956 года, 45 лет назад, скончался кинорежиссер, постановщик псевдоисторических фильмов «Арсенал», «Земля» и «Щерс» Александр Довженко, работавший в Киевской киностудии. Теперь в книге «Власть и художественная интеллигенция» опубликовано его письмо Сталину, фактически донос на руководство тогдашнего Главного управления кинематографии. Оно начинается такими словами. «Очень трудно и даже страшно мне судить, что вызовет у вас чтение моего письма – гнев или улыбку иронии». Дальше идут нападки на начальника Главного управления Шумяцкого, который, мол, ставит палки в колеса сценарию фильма «Щерс». Фильм был сделан, Сталин понравился, Довженко превознесли, Шумяцкого расстреляли. Конечно, не только из-за доноса Довженко, неправомочно даже спрашивать, из-за чего расстреливали при Сталине. Убивали и все. 27 ноября 1921 года, 80 лет назад, родился Александр Дубчик. Сделал обычную карьеру в Компартии, был послан в Москву, где учился в высшей партийной школе, как вдруг в 68 году возглавил «Пражскую весну», раздавленную советскими танками. Он дожил до освобождения своей страны, но, к несчастью, погиб в катастрофе. 28 ноября 1821 года, 180 лет назад, в украинском городке Немирове родился Николай Алексеевич Некрасов. Об авторе поэм «Коробейники», «Мороз красный нос», «Кому на Руси жить хорошо» или «Русские женщины» вам все рассказали еще в школе. Просто напомню, что Некрасов был редактором двух самых известных российских литературных журналов XIX века. До 1866 года он издавал и редактировал основанный Пушкиным «Современник». А с 68 года до последних дней жизни, в декабре 1877, «Отечественные записки» вместе с Салтыковым-Щедриным. Ну и, наконец, 28 ноября 1906 года, 95 лет назад, родился будущий крупнейший ученый, долголетний заключенный, потом академик и председатель Фонда культуры, светлейший человек Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Павлом Строевым. Хочется спросить, откуда ты такой, Павел? Взялся.
Правильно.
С чем по жизни приходится заниматься?
Правильный вопрос.
Родился я, по-моему, там же, где Леонид Владимирович.
Я думаю, что мы начнем от конца.
Нет, я родился на Украине, дорогой.
Пойдем от конца.
В настоящий момент.
Кем является Павел Строев?
Да, студентом?
Пятого курса механико-математического факультета МГУ
имени Ломоносова.
Нехвата.
Да, должен сейчас быть в Москве и старательно учиться.
Ну, книжечка, как я понимаю, в рюкзаке уложена.
Уложена.
Поэтому свободны от переездов между английскими
городами. Предполагается быть аккуратно читанной.
Да, книжка по квантовой механике исследуется. Науку это я, честно себе говоря, даже и представить не могу, как Василий Иванович Чапаев, когда ему в известном анекдоте предложили некоторые уравнения решить. Я даже и представить себе не могу. Но уверен, что студент сдаст. Потому что экстраполяция чистая вступает в силу. Если предыдущие дисциплины были сданы, то почему же квантовая механика не будет сдана?
Да? Ну что ж.
Вашими голстами да мед пить.
Будем надеяться, что студент-то.
Это уже, знаете что, как это называется? Называется умение учиться. У вас уже это умение учиться наработано, понимаете? У нас математику 5 семестров подряд, это авиационный институт был, 5 семестров подряд читал довольно известный, совершенно странный человек Петр Васильевич Романовский. Он, кличка криволинейный интеграл, он тиранил студентов на экзамене, кричал им, что они ничего не знают, что они тупицы и все такое, потом ставил положительную оценку.
Как часто это оказывается правдой?
А?
Мы действительно не так уж и много знаем.
Нет, он потом ставил, в общем, очень часто ставил, девочки от него убегали в слезах на экзамене, он ничего не понимал, почему. Я, говорит, нормально с ней разговаривал. Вот. И вот на 5-м семестре, на 3-м курсе университета, я сдаю ему дифференциальные уравнения. И он говорит мне, ну вот, ну ладно, ну что вы там говорите, это не важно. А вот вам формула. Это что такое? Что это за фигура? Я на секунду задумался, говорит, ну видите, вот это значит, что вы не работали все 4 семестра. Я говорю, это парабалоид. Ага. Он говорит, ну это дурак вам скажет, что парабалоид. А скажите, как он расположен относительно осей координат? Видите, вот самый простой вопрос, вы не можете ответить на него. Я говорю, он вертикально расположен, вдоль оси Y. Ну да, 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 действительно, и ставит 5, понимаете? Вот это... Вот,
ну
вот,
что
вот.
Ж, в 5-м семестре получить 5 за вопрос по 1-му семестру.
Вы понимаете, да, вы понимаете, это вот умение учиться уже.
Но наука движется вперед. Я в свое время высшую математику, когда мы учили, там Кустава, в училище Макарова, интегральные исчисления только начинали там где-то в конце там первого курса, да, во втором. А сейчас их чуть ли не в школе учат.
Да,
Правда, раздаются разные голоса в пользу отмены подобной практики и в пользу ее продолжения, но так или иначе на мехмат при вступительных экзаменах ни интегральные, ни дифференциальные исчисления не спрашивают.
Но вы понимаете,
это правильно, потому что в школе его дают.
Конечно, но вы понимаете, это же ведь философия. Это философия, я помню, когда...
Нет, 18 лет или 18 лет.
Все это философия. Я помню, когда до меня первый раз дошло, что такое высшая математика, когда профессор Гончарова, который нам начал, она прочла нам теоремы Ролля, Лагранжа и Каши, понимаете, и правила Лапитали. И когда я вдруг понял философию этого дела, вот тогда только начинаешь это понимать. А в школе это
уже ради таких моментов люди занимаются математикой.
Профессор Пингол читал лекции в университете Ленинградского, специально для 6-классников, я ходил на эти лекции.
Молодец!
Не принципиально, 16 лет или 17.
У нас учился курсант один в музыкальном взводе, он тоже ходил, потом его уволили за академическую неуспеваемость. И он сказал, братцы, говорит, я все-таки здесь что-то понял. Я понял, что интеграл похож на саксофон.
Да, верно, верно.
А потом я его встречал, он стал каким-то художником-дизайнером, и я говорю, ты что делаешь? Он говорит, я оформил комнату, говорит, пусто, одни маты лежат, говорит, в японском стиле.
Но я не возьму сейчас уже и табличный интеграл.
Ну, мы не будем углубляться сейчас в математические дебри, только потому что гостю нужно сдавать квантовую механику.
Ну да.
Через 3 недели.
Как
учение протекало вообще? Так сказать, приходилось... Как студент зарабатывает на жизнь? Потому что известна целая куча студенческих анекдотов. Сейчас я из российского интернета читаю. Когда идет студент в одном ботинке, ему говорят, что ботинок потерял. Он говорит, нет, нашел!
Приходит студент в столовую и спрашивает корочку черного хлеба и стакан воды. И все? Ах, гулять так гулять, ведро и буханку. А как только студент не зарабатывает на жизнь, способный студент где-то курса с третьего может зарабатывать на жизнь по специальности, если специальность востребована.
Уроками.
Уроками, программированием, преподаванием, просто работой по специальности, если эта специальность востребована, если студент способный. Потому что, конечно, рынок рабочей силы переполнен предложением, а спрос на нее невелик. И денег платить никто не собирается.
Конечно.
А я, кроме того, честно говоря, к числу способных студентов отнести себя не могу. Может, не полная бездарь, но и не то чтобы...
Но способны на разные вещи, на другие.
Уничижение, пачек гордости.
И тем не менее, от меня-то все-таки спрашивают работу по специальности, так или иначе. Так что приходилось зарабатывать на жизнь и штукатуркой с веревок. Это когда висишь
на большой высоте,
да, на большой высоте и штукатуришь. Приходилось. Это даже не подработка была. Это, в общем, чистое волонтерство. Но вот с вежливым отказом я работал с большим удовольствием. Вот.
А небоскребы мыть снаружи?
Ну, небоскребы мыть, штукатурить, разносить почту, флаеры. Кто веб-дизайном занимается, кто преподает, кто уроки частные. Ну, чем только люди не заняты.
А по окончании института на какую работу можно рассчитывать?
Математику.
Ну, я не знаю, вот что, в чему вы там учитесь?
Математинга учит математики, это правда. Можно рассчитывать на работу, если это оплачиваемая работа, то это банковский аналитик, это программист. Но это не та работа, честно говоря, которой я бы хотел заниматься. А сейчас нас обратно позвали в «Баранэнергия», в Институт машиноведения, в другие интересные организации.
О, прекрасно.
Говорят,
прекрасно.
Что с будущего года будет, возможно, будет обязательное распределение.
Вам
обязательно распределение после... У вас
учился,
после окончания,
и иди на 3 года работай, куда пошлют.
То есть, ну, как раньше было?
Как раньше было.
Главкосмос, например.
Ну, например.
А с западными студентами своего профиля, или вообще со студентами-волонтерами, ведь приходилось разговаривать?
Конечно, приходилось.
Но у меня такое ощущение, что общее направление образования здесь, конечно, историка, так сказать, словесная, гуманитарная, да, и что гражданские дисциплины всякие, такие все столярно-слесарные, там, механистические и прочее, здесь знают не особенно. И математика, на каком уровне вообще? Вам приходилось с волонтерами разговаривать?
Да, про математику я, правда, разговаривал только с японским и с чешским волонтером. Не могу ничего сказать плохого о...
Да,
которые им дают систематически, аккуратно. У них другая структура обучения, у них совершенно другие экзамены. По-другому излагается материал. Но так или иначе они создают в университетах квалифицированных специалистов, которых ничем не пахаешь.
Вы знаете, в чем дело, Сева? Я вот когда сюда приехал, я тоже очень удивлялся, почему же гуманитарии, основных-то людей, которые все делают, которые производят, которые все рассчитывают, почему о них ничего нет? Вот такой же процесс идет сейчас в России. Потому что это скучно для рядовой публики. Они делают свое дело. Но на телевизорах, понимаете, по радио, болтают в основном гуманитарии, понимаете? И книжку пишут гуманитарии.
И развлекают, и раздражают
и
народ.
Совершенно гуманитарии. А технари, они сидят, они свое дело делают прекрасно, но они не выходят на просцениум.
А анекдот про типичный американский университет знаете?
Ну-ка.
Что такое типичный американский университет? Китайцы – студенты, профессора, преподаватели. Русские.
Так что у вас китайцы имеют свои есть счеты. Вы ходили в специализированный детский сад.
В специализированную школу.
Школу.
Интернат. Номер 14.
То есть вы учили китайский язык в школе?
Самые добрые воспоминания. Истинно так. Михаил должен был учить китайский язык в школе.
И были преподаватели китайцы?
и были преподаватели-китайцы.
Но ведь что-то осталось где-то в подсознании, в глубинном. Если случится попасть там в лагерь хунвейбинов, так недели через три объяснитесь.
Хунвейбинов. Если уж хунвейбинов, да.
Там у них порядок стаги.
Так что если я запомню два слова китайских после трех недель, я могу сказать нихао.
Здравствуйте, и сейси, это спасибо.
Да. Ну, вот видите, да.
А еще что-нибудь осталось в глубинах памяти? Мне просто хочется услышать китайскую речь кусочек.
Боюсь, что ничего не воспринимаю.
Неужели вы не можете «Олеет Восток» прочитать наизусть?
Ну, мне, да, родился Мао Цзэдун. Этим хорошо занимался Михаил Осокин в эфире. Тогда еще, по-моему, НТВ. Вот. Теперь их переместили на ТВ-6.
Ну, знаете, я один год учился на потоке, которого было 192 китайца.
Ух, как вам повезло.
Да, мне они очень понравились. Очень. Они
учились как звери.
Они учились как звери, действительно. Они прекрасно учились, все такое. Но, к сожалению, я никаких китайских слов не усвоил, потому что эти ребята были такие. Вот стоят три китайца, а подходишь, они переходят на ломаный страшный русский язык. Чтобы ты не подумал, что они там говорят про тебя, понимаете?
Чтобы ты не подумал.
Поэтому так и не... Да, они замечательные ребята, ничего не могу сказать. Прекрасно.
Эта поездка удалась у вас? Вы ведь тоже официально приехали волонтером.
Да.
Потому что вы у нас тут как бы...
Гость, ну как на BBC приедешь, иначе как волонтер.
Зашел поговорить. И довелось по стране немножко поездить. Я знаю, что вы здесь были уже неделю назад, потому что вы присутствовали в студии на юбилейной передаче.
Да, вот заехал к друзьям в Шотландию.
А добрались до Шотландии как?
За на деньги? Этот раз поездом. Да.
Пришлось все-таки купить билет.
Ну, просто с ними же и ехал, не ехать же отдельно автостопом.
Но автостопом поездить пришлось достаточно. И по России, и по загранице.
И по России, и по загранице.
Есть ли какие-нибудь психологические советы или правила? Мне кажется, что человек неправильной внешности будет стоять на углу, да, на перекрестке, и его не подберут никогда.
И мне так кажется. Есть, и созданы специальные книжки про это. Будете смеяться, в магазине BBC я нашел замечательный курс «Дуглас Адамс. Энциклопедия автостопа». Изложен на пластинках, на дисках, на кассетах. Чего, в общем, только чего нет. Только нет.
Книжки написаны, могу порекомендовать, Антон Кротов, «Практика вольных путешествий», и Валерий Шанин, «Автостоп», по-моему, она называется, или еще как-то...
Ну, если это суммировать, так сказать, в нескольких основных советах.
Вот у вас волосы длинные, такая короткая бородка.
Можно ездить лысым, да, в одних плавках.
Да?
Помогает не это, помогает та позиция, с которой идешь по жизни и по трассе.
Шоферы, проезжающие, это все видят мимо.
Конечно.
Ну, не знаю.
Если они этого не видят, значит, вы просто не владеете техникой.
Это человек, который проезжает.
Я шофер.
Да.
Я шофер. Я могу брать, могу не брать людей. А, вы знаете, почти не беру.
Угу.
Беру только стариков.
А почему так?
Ну, как-то я не знаю, потому что...
Опаснее как-то
молодежь. Да, опаснее как-то молодежь.
Да, мне об этом говорили.
Только стариков, только беру стариков.
Вот что самое интересное, нас подвозят.
А кто подбирает? Вот последние, скажем, примеры автостопа.
В этом смысле Великобритания отличается от России разительно. Здесь подбирают все.
Ну да.
Если абсолютно все. Я ездил на самых дорогих машинах и в то же самое время на скотовозке, груженной навозом.
Ну да.
И в ковше трактора. Вот. Но здесь подбирают все. Вот
а
что...
в дорогой машине люди вовлекают в беседу и говорят, откуда вы, кто вы, что?
Вовлекают и ведут себя абсолютно точно так же, как фермер, который подвозил меня в ковше трактора. Они любопытны. Они стараются от человека, которого они подобрали с дороги, что-то узнать.
Я всегда говорю, что теория класса общества глубоко мне подозрительна.
Ну вот. Что, нет на самом деле класса общества.
В массе вещей, там, где они это придумывают, по-моему, этого нет. Я уже много раз говорила, что вот в нашем пиковском клубе, где есть люди, которые встречаются с королевой матерью, а есть таксеры, и есть официантки, и они все абсолютно любят друг друга на равных случаях. В России представить себе такого невозможно ни за какие
количества. Это верно, это верно.
Ну что ж, господа, я думаю, мы закончим все-таки Сергеем Курёхиным композицией «Пиратско-детский альбом» или пластинкой.
Композицией из «Пиратско-детского альбома».
Но мне продюсер показывает, что времени мало, и что, может быть, музыку лучше не играть. Действительно, мы согласимся с начальством, ему виднее, оно четко прослеживает время. Ну что ж, мы хотим пожелать вам всего лучшего в ваших дальнейших путешествиях.
Спасибо.
А если что в прошлом произошло плохого, так не помните. Это тоже важно для хорошей проекции на будущее. Мы встретимся с вами в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Счастливо.